Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с началом весны. Сегодня у нас в гостях, впервые у нас, доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор Владислав Игоревич Петрушко. Он преподает в ПСТГУ. В первый раз он сегодня пришел к нам в монастырь, чтобы прочитать лекцию на тему «Монгольский период. Состояние русской церкви от митрополита Кирилла II до святого митрополита Ионы». Владислав Игоревич знаком нашим студентам. Многие пользуются его учебником «История русской церкви» в подготовке к экзаменам. Ну что ж, Владислав Игоревич, вам слово.
Спасибо. Прежде всего, надо, конечно, начать с трагических событий 1237-40 годов, когда буквально как смерч прошлись по Руси тумены монголо-татар, или татаро-монгол, как у нас их принято называть, враг, которого Русь не ожидала, хотя она привыкла к столкновениям со степняками, но половцы – это было нечто совершенно иное, с ними отношения были в некоем равновесии, то половцы набеги совершают, то русские князья на них воевали, дружили иногда, роднились князья и ханы половецкие. Поэтому как-то вот всерьез, видимо, не восприняли русские люди такое предостережение, каким предостережением свыше, наверное, оказалась знаменитая битва на Калке, которая произошла в 1223 году, когда впервые монголы вышли в южно-русские степи. Это была такая разведка боем. И русские с половцами, как вы знаете, наверное, сражение тогда проиграли. Прежде всего из-за своей неслаженности, неорганизованности. Но монголы ушли, и, как это, к сожалению, у нас часто бывает, это, наверное, наши какие-то уже тогда сформировавшиеся ментальные черты, да, вот, к сожалению, не всегда мы извлекаем уроки из того, что произошло, какое-то самоуспокоение наступило, забылись жертвы этого страшного побоища, и опять началось то, что, собственно, и было до этого, усобицы бесконечные княжеские, в которых тогда погрязла Русь. Поэтому, когда монголы обрушились на русские княжества, это было как снег на голову. Вот враг, во-первых, очень многочисленный, во-вторых, очень хорошо приспособленный к ведению боевых действий, с прекрасно выдрессированной, можно сказать, дисциплинированной армией, с замечательными орудиями осадными, которые китайские инженеры для монголов делали. Все это было очень не похоже, конечно, на то, что прежде от половцев видели русские князья. И самое главное, не было никакой слаженности, опять же, никакого единства. То есть все русские княжества были фактически разбиты поодиночке. Начали с Рязани, затем Владимиро-Суздальская Русь пала. После этого монголы на какое-то время сделали паузу, откочевали в степи для какой-то передышки. И удивительно, что даже после вот этой трагической участи Рязанского и Владимиро-Суздальского княжеств на юге, на юго-западе Руси как будто не обратили даже внимания на гибель половины русских городов. Там продолжали воевать за Киев Михаил Черниговский, Даниил Галицкий. Там продолжались княжеские усобицы, как будто ничего не произошло. Ну и результат закономерный. Пришел черед сначала Переславля Южного, потом Чернигова, потом Киева, затем Владимир-Волынский, Галич. Другие русские города пали от монголов, которые ринулись дальше в Европу, дошли, как вы, наверное, знаете, до Адриатического моря. Вот. Но затем вернулись назад, и Батый на завоеванной территории Руси собственно, устанавливает вот этот режим, который мы называем игом. Вот, он основывает государство свое. Фактически сначала это была часть Монгольской империи. Улус-Джучи, улус потомков старшего из сыновей Чингисхана. улус, то есть удел. В конце XIII века уже этот улус обособился от великих ханов, которые совершенно китаизировались при Хубилае, вот перенесли в Пекин, нынешней столицу империи. И с этого времени фактически Орда, как ее стали называть, становится независимым государством, где правят потомки Чингисхана, потомки из колена Джучи. И Русь становится зависимой территорией по отношению к Орде. Хан становится по отношению к русским князьям царем, как его именуют летописцы, то есть они признают его верховную власть. За него, как за верховную власть, даже вынуждена церковь возносить молитвы. Вот. И в этом смысле, конечно, это тяжелейшая зависимость. Если кто-то читал работы Льва Гумилева, который пытался как-то вот представить взаимоотношения Руси и Орды как некий чуть ли не добровольный союз, это, конечно, не соответствует реалиям. Во-первых, это было жесточайшее завоевание, которое буквально обескровило Русь. Едва ли не половина, наверное, населения Руси погибло в нашествии, причем погибли лучшие. Прежде всего, городское население, более образованное, более сознательное, более развитое. В церковном отношении тоже это более выцерковленные люди, поскольку в сельской местности дольше держалось двоеверие, какие-то рудименты язычества. Монастыри в то время были в основном тоже пригородные или городские. Они в большей степени такую миссионерско-просветительскую функцию несли в домонгольский период. И по этой причине располагались в основном возле городов. Поэтому и монашество было почти все уничтожено. Наиболее образованная часть духовенства, в том числе архиереи многие погибли. В частности, Владимирский владыка, Переяславский, Рязанский епископы. Неизвестна участь митрополита грека Иосифа, но, скорее всего, он, видимо, все-таки уехал как-то еще до нашествия, поскольку все-таки гибель митрополита, наверное, наши летописцы бы отметили. Они просто молчат о нем. Видимо, это такой молчаливый укор митрополиту, который, возможно, оставил свою паству. Вот. Но фактически Русь не просто была разгромлена, но поставлена в условия, когда она не могла подняться фактически из этого рабского состояния долгое время. Показательна судьба, ну, скажем, вот Южной Польши, Венгрии, Хорватии, Болгарии, где тоже монголы, в общем-то, прошлись огненным таким смерчем. И эти страны, тем не менее, очень скоро как-то, хотя тоже были жестоко разгромлены, но восстановили свою жизнь, свою экономику, свое хозяйство, демографическая ситуация поправилась. А вот Русь более двух столетий, 2,5 столетия фактически была порабощена монголами, которые выкачивали из нее буквально вот все, что она производила. Ну, может быть, в меньшей степени это касается, скажем, там уже времени с конца 14 по конец 15 века, по стоянию на Угре, когда эта зависимость уже ослабла, дань платилась нерегулярно, платилась не в таком большом масштабе, но, скажем, вот вторая половина 13 века – это время невероятной, жесточайшей эксплуатации Руси, с которой вот буквально вот все выгребалось, мало того, людские ресурсы отбирались, поскольку требовали выплату дани не только серебром, но и кровью. Русские воины должны были воевать где-то на территории Северного Китая в составе отрядов великого хана. Должны были русские князья участвовать в каких-то иных боевых действиях со своими дружинами, ну, скажем, в покорении там, народов Северного Кавказа. Или планировалось, например, что русские князья должны будут участвовать в войне Орды с Персией, где тоже одна из ветвей чингизидов, хулагиды правили. Вот. И Александр Невский, в общем-то, едва отмолил хана от того, чтобы вот русские в этом участвовали. Словом, это тяжелейшее время, время, когда ну, вслед за вот такой тяжелейшей ситуацией в хозяйстве, в экономике, с разрухой наступает и духовное одичание, потому что, ну, как сказано в Писании, расточи в порази пастырей расточатся овцы, да? То есть в пастыре были в большинстве своем перебиты. И приходилось ставить буквально вот людей неподготовленных, людей, которые хоть как-то могли немножко вот восполнить эту страшную убыль духовенства в это тяжелейшее время. И отсюда, конечно, результат. То, что русские люди, оставшись, по сути, без серьезного духовного кормления, они начинают возвращаться к каким-то языческим обычаям, языческим традициям, далеко не лучшим, которые, казалось, были изжиты. И одичание, деградация духовная – это вот удел Руси этого времени, и это страшная реальность, которой приходится иметь дело первому митрополиту русскому, который после монгольского нашествия возглавляет русскую церковь – это митрополит Кирилл II. Где-то, вероятно, он уже в начале 40-х годов был выдвинут на митрополию князем Даниилом Галицким. Он был уроженцем Западной Руси. Ну, видимо, или с Волыни, или из Галиции. Иногда его отождествляют с печатником Кириллом, который был, ну, по сути, канцлером, руководителем канцелярии князя Даниила Галицкого. Но вряд ли это так, потому что из летописи известно, что печатник Кирилл возглавлял какой-то военный отряд, который ходил громить болховских князей, которые сотрудничали с монголами, поставляли им продовольствие. И трудно представить, что будущий митрополит, а это наверняка был игумен или архимандрит какого-то из западных монастырей, мог возглавлять военные действия. Это не в традиции все-таки Восточной Церкви. На Западе, да, там такое сплошь и рядом встречалось, вплоть до времен кардинала Ришелье, который Ла-Рошель лично, так сказать, руководил осадой. Вот. А у нас все-таки это явно не в традиции, поэтому мы не знаем, в общем-то, о прошлом митрополита Кирилла практически ничего. Только в 1247 году он был поставлен на митрополию в Никее, куда он приехал для поставления. Дело в том, что еще не было патриарха Константинопольского. Вы знаете, наверное, что это время, когда Константинополь занят крестоносцами, и константинопольские патриархи находятся в Никее. Но русская церковь продолжает оставаться митрополией Константинопольской церкви, и вот в данном случае в Никею едет на поставление Кирилл II, получает уже законное поставление от патриарха и с этого времени возглавляет русскую церковь вплоть до своей кончины в 1280 году. Кирилл оказался выдающимся предстоятелем русской церкви. На мой взгляд, это, конечно, вот большое упущение, то, что он не прославлен в лике святых. Может быть, со временем все-таки это будет осознанно и исправлено. Дело в том, что он был похоронен в соборе Святой Софии, полуразрушенном главном храме русской церкви в Киеве. Вот. И могила его, поскольку храм фактически стоял в развалинах, очень скоро потерялась. Ну, а раз нет могилы, то, соответственно, и никто на нее не приходил, никто не прибегал к его молитвенной помощи, видимо, не было и чудотворений, и мощей. В средние века этому придавалось, конечно, большое значение, поэтому, видимо, вопрос и не ставился. Вот. Хотя этот иерарх предпринял титанические усилия для возрождения русской церкви. И вот здесь важно отметить, что, несмотря на то, что митрополит Кирилл был выходцем из Западной Руси, западенцем, да, как теперь бы сказали, вот, ставленником князя Даниила Галицкого, он при этом порывает фактически со своим князем и, напротив, устанавливает теснейшие связи с Александром Невским, с великим князем Киевским и Владимирским. Ну, Киевским, понятно, титулярно он, конечно, являлся, поскольку разоренный Киев, в котором буквально там несколько сот жителей оставалось, фактически прекратил на то время свое существования. Но в данном случае нам совершенно понятно, почему именно Александра поддержал митрополит Кирилл. И известно, что фактически их связывали отношения духовного отца и духовного чада. И здесь, конечно, дело в том, что совершенно разный курс избрали Даниил Галицкий и Александр Невский после того, что произошло с Русью. Ну, фактически речь шла о том, что от Руси остались буквально какие-то осколки. С одной стороны, северо-восточная Русь или Владимиро-Суздальская, и юго-западная Русь, менее пострадавшая, хотя тоже пострадавшая, Русь Галицко-Волынская. А между ними практически 1500 верст безжизненного пространства, потому что Киевщина, Черниговщина, Переяславская земля – это территории, которые практически обезлюдили. Оттуда даже оставшееся население и то в основном откочевало в какие-то более безопасные места и стало намного позже туда славянское население возвращаться. Вот, кстати, показательно, что вот знаменитые былины о киевских богатырях, о князе Владимире, они записаны все на севере России. Там, где действительно оказались вот киевляне и их потомки, которые передали предания об этих богатырях позже, трансформировавшиеся в эти былины. Ни одна из этих былин не записана на территории Киевщины. Население там вторично потом славяно-русское появляется уже в более позднее время. Это вот, кстати, к вопросу о том, где настоящие потомки русов оказались. Да, нам сейчас на Украине любят, так сказать, подчеркнуть, что мы не настоящая Русь, мы какие-то узурпаторы русского имени, вот они, дескать, там щирые, они чистокровные. Это, на самом деле, все под большим вопросом, но, собственно, это не суть важно. Важно другое, то, что оказались вот эти два обломка Руси очень удалены друг от друга и оказались в совершенно разной геополитической ситуации. Александр Невский хорошо понимал, что помощи ждать, в общем-то, неоткуда. Рядом никаких государств, которые могли бы помочь. Северо-Восточная Русь фактически в полной изоляции. Напротив, он, будучи еще князем новгородским, очень хорошо увидел, что Запад в отношении Руси себе мыслит. Он увидел попытки тевтонских рыцарей, шведских рыцарей захватить то, что еще осталось неразоренным, псковские, новгородские земли, территории, которые казались лакомым куском западным завоевателям. И Александр хорошо видел судьбу Прибалтики, где тоже оказались завоеваны рыцарями-крестоносцами местные жители. Это и пруссы, это и какие-нибудь там ливы, латгалы, эсты и так далее. Да? Вот от пруссов ничего фактически, кроме названия государства Пруссия, не осталось. И уже, в общем-то, мало кто спустя столетия вспоминал, что пруссы – это балтийское племя, некоторые даже его считают более близким к славянам. Вот. Народ исчез фактически, был по большей части истреблен, а их остатки ассимилированы, потеряли и язык, и культуру. Вот. И это, собственно, могло ждать Русь, если бы Александр тоже, так сказать, попытался как-то вот избрать тот путь, который избрал Даниил Галицкий, свято веривший, что Запад поможет, что Запад поддержит, папа организует крестовый поход, и Орда будет разбита. Александр хорошо понимал, что Орда – сила такая, с которой сладить в одночасье невозможно просто. Поэтому он шел на примирение с Ордой, и напротив, он, как вы знаете, дал отпор рыцарям западным на северо-западных рубежах Руси. Даниил же жестоко обманулся. Даниил, по сути, пошел на предательство религиозное. Он подчинил православную церковь в Галицко-Волынской земле папе Римскому. Он получил символически от папы королевский венец, короновался им, объявил себя королем, но, собственно, этим вся помощь ограничилась. Ничего серьезного Запад не предоставил Даниилу в обмен на эту измену. И он, в конце концов, в конце своей жизни вынужден был порвать свои отношения с Римом, прекратить всякие связи, о чем сейчас забывают, правда, упомянуть нынешние апологеты униатской церкви на Западной Украине. Митрополит Кирилл, по сути, должен был выбирать, с кем быть. И в данном случае, несмотря на то, что он был ставленником Даниила, его сердце, конечно, было с Александром, потому что Александр готов был отстаивать православие. Да, он подчинил свое княжество власти Орды, против лома, как говорится, нет приема, понимая, что когда-то в далеком будущем, может быть, удастся силы скопить. Но главное было то, что Орда все-таки не посягала на нашу религиозную, нашу национальную идентичность. Да, это был тяжкий режим, тяжкая зависимость, но, с другой стороны, ордынцы проявляли удивительную терпимость, в отличие от западных феодалов, которые, конечно, помимо завоевания земель, всякий раз вели дело к тому, чтобы насадить католицизм, причем насадить самым жестоким образом. Вот. И Кирилл поэтому становится сторонником того курса, который ведет Александр Невский, который потом продолжают другие князья Северо-Восточной Руси. И Даниил в его глазах, очевидно, выглядел именно предателем православия. Что касается отношений русской церкви с Ордой, вот здесь надо отметить, что монголы вообще были терпимы, и, с одной стороны, это традиции определенные, связанные, конечно, с религиозными верованиями монголов, очень примитивными, но вот та вера в божественное небо, которая была характерна для многих монголов, тенгрианство так называемое, она все-таки в определенной степени приближалась к монотеизму. Конечно, это очень такое грубое верование, но все-таки идея неба как первопричины, первоосновы всего, она ими исповедовалась. Правда, дальше этого они не шли. Фактически, их религиозная практика, шаманизм, она никак, в общем-то, не была связана с их вот идеи почитания неба. Но в любом случае все-таки для монголов была характерна вот именно такая терпимость и в религиозном плане, на религиозном основании как бы, и в то же время это была определенная политика. Естественно, монголы хорошо понимали, что человека можно обобрать, можно забрать у него последнее, можно его поработить, но когда будут затронуты его религиозные убеждения, здесь уже любой, даже самый, так сказать, униженный раб готов восстать. И они, конечно, не хотели до этого доводить, поэтому Яса-Наме, основной свод законов империи Чингисхана, запрещала какое-либо вообще глумление, хуление над любой религией и буквально под страхом смерти воспрещала какое-то насилие в религиозном плане над покоренными народами. То же самое мы видим и на Руси. Монгольские ханы покровительствуют русской церкви. Они прежде всего освобождают ее от каких-либо выплат дани в Орду и выдают митрополитам так называемый ярлык, документ, который вот, собственно, представляет собой документ о иммунитете русской церкви. Церковь меняется только одно – в обязанность молиться за хана, за ордынскую власть. Ну уж как молились, сказать сложно. Наверное, как в советские времена, как один батюшка говорил, никто же не спрашивает, молюсь я о здравии или о упокоении советской власти. Наверное, что-то подобное и тогда было. Вот. Но это вот те реалии, с которыми приходилось считаться, потому что, повторяю, в общем-то, Русь была настолько обескровлена, настолько изничтожена, что помышлять в то время, во второй половине XIII века, о каком-либо реванше над Ордой просто не приходилось. Митрополит Кирилл был первым из русских митрополитов, кто получил такой ярлык от хана Менгу-Тимура, хотя, возможно, какие-то документы сходные выдавал еще Батый, как видно из текста ярлыка, но они, во-первых, не дошли до наших дней, во-вторых, Баты все-таки не был ханом, он был, так сказать, царевичем из дома Чингисхана, подчиненным великому хану монгольскому, а вот когда Орда стала совершенно независимой, начинают ханы ордынские выдавать вот эти ярлыки. Ну, что еще важно отметить, то, что именно при митрополите Кирилле была в русской церкви учреждена новая епископская кафедра с центром в городе Сарай, в столице Золотой Орды. И это было естественно, в общем-то, потому что огромное количество русских пленников было согнано и в Сарай, и в другие русские города. Постоянно князья русские со своей свитой многочисленной находились в Сарае. Поэтому эта епархия кормляла как православных русских, так и тех, видимо, кто переходил в православие из числа ордынцев или покоренных каких-то других покоренных ими народов. Вот таковые тоже, очевидно, были. В всяком случае, из ответов собора Константинопольской церкви одному из сарайских епископов первых мы можем видеть, что он ставит вопросы о миссионерской деятельности. То есть, очевидно, все-таки эта епархия мыслилась и как миссионерская. Фактически в сарайской епархии были подчинены православные приходы на всей территории Южной Руси. Видимо, речь шла о переносе в сарай центра Переяславской епархии в связи с тем, что город Переяслав русский или Переяслав Южный полностью запустел. Вот было решено организовать эту кафедру в сарае. Позже, когда в Орде начались усобицы, Великая Замятня и последующие всякие бедствия, сарайские архиереи уже в XV веке перебираются в Москву, где им выделили в качестве резиденции местность под названием Крутицы. Вот. И часто их стали именовать не только сарайскими или сарскими, подонскими, но и крутицкими. Они стали своего рода такими управляющими делами при митрополитах, а затем при патриархах русских. Вот так, собственно, эта крутицкая епархия и появилась. Также при митрополите Кирилле была учреждена новая епархия с центром в Твери. Митрополит Кирилл жил преимущественно не в Киеве, разоренном, а главным образом во Владимире, до кончины Александра Невского. После смерти Александра Невского в 1263 году начались усобицы между его сыновьями, и Кирилл вынужден был вернуться в Киев, несмотря на то, что Киев просто жалко являл собой зрелище. Но, по сути, он в Киеве и не жил. Он, как пишет летописец, разъезжал по епархиям, повсюду учил, повсюду наставлял, повсюду наводил порядок в делах церковных. И вот такой образ жизни становится традиционным для русских митрополитов монгольского времени. Они не сидят практически на месте, вот, и постоянно разъезжают, потому что в этом была острая необходимость. Везде настолько пришла в упадок церковная жизнь, что нужны были какие-то экстраординарные меры со стороны предстоятеля церкви, чтобы хотя бы как-то наладить более-менее нормальное течение церковной жизни. Из этих поездок митрополит Кирилл, конечно, вынес очень тяжелое впечатление всеобщей такой разрухи, упадка, и итогом вот этих осмысления этих результатов поездок инспекционных становится знаменитый Владимирский собор 1274 года. Собор, который проходил во Владимире, формально поводом для него была хиротония нового епископа для города Владимира Серапиона. Вот. Показательно, кстати, что до 1274 года митрополит Кирилл не ставил нового епископа на Владимир. Очевидно, уже у него была мысль перебраться насовсем во Владимир, но в конце концов он все-таки на это не решился. И, может быть, из тех соображений, что опасался реакции галицких князей на этот переезд, опасался, что это повлияет на единство русской церкви отрицательно. Эти, в общем-то, опасения потом подтвердились уже при митрополите Максиме, об этом речь еще впереди. Вот на соборе 1274 года принимается так называемое правило митрополита Кирилла, целый свод, на самом деле, правил, которые касаются различных каких-то вопросов церковной жизни. И вот из них видно, какая ужасающая духовная деградация в это время происходила на Руси. Ну, во-первых, воспрещаются такие проявления языческих каких-то вот традиций ритуальных, которые вернулись в обиход русских людей. Это разного рода блудные оргии Русалии, которые проводились очень часто еще и в святые дни, в пасхальные, на Рождество Иоанна Предтечи и другие праздники. Это всякие поединки, да еще с сниманием одежды с убитого, вот такие вот чудовищные турниры. Жизнь настолько обесценилась, человеческая, что, в общем-то, люди даже не понимали, что совершают величайший грех убийства. Поединки по любому поводу вот происходили. Так решались споры, так решались какие-то иные проблемы. Вот. Но, как видно, и духовенство русское в это время далеко не в лучшем состоянии. Это видно из правил, которые касаются, прежде всего, так сказать, таких вопросов, как симония, которая осуждается. То есть, очевидно, часто ставили за мзду в священный сан в то время, раз приходилось принимать особые правила по этому поводу. Видно, что духовенство проявляет ленность и безграмотность при совершении богослужения запрещает митрополит Кирилл, например, совершать обливательное крещение, которое повсеместно распространилось, очевидно, по той причине, что вот нерадение проявляли священники и заимствовали такую западную практику. Видимо, погибла большая часть книг в огне пожарищ, поэтому где-то стали использовать старые книги, и тем самым возродилась ушедшая в прошлое, еще в XII веке, практика совершения диаконом проскомидия, которая была воспрещена к тому времени. Опять стали совершать диаконы проскомидию, что митрополит Кирилл считал недопустимым и воспрещал. Но самое ужасное – это вот правила, которые касаются, например, вопроса календаря. То есть духовенство настолько не понимало церковного календаря, что, оказывается, во многих местах священники безграмотные путали вербное воскресенье и праздник Пасхи. И в результате они отмечали Пасху на вербное воскресенье, а в Страстную уже все предавались буйному веселью, так сказать, пьянствовали, как отмечается в этом правиле, до Дня Пятидесятницы. То есть это показатель и безграмотности, и бездуховности, конечно. Ну, ряд других тоже моментов содержит это правило. И видно, что Кирилл очень скрупулезно все это подмечал везде и требовал от иерархов, чтобы они в своих епархиях с этим вели жесточайшую борьбу. И борьба эта велась действительно, и она стала более эффективной по той причине, что именно при митрополите Кирилле появляется славянский перевод «Номоканона» на Руси, «Кормчая книга» так называемая. Вот, поскольку прежде она существовала только в греческом варианте, конечно, мало кто мог себе позволить пользоваться этой книгой, ориентироваться на канонические правила. Теперь же в этом была необходимость. Необходимо было слишком многое сверять с этими каноническими правилами в нашей жизни, чтобы ее восстановить, чтобы привести в порядок церковную жизнь. Поэтому эта книга вот по заказу Кирилла была переведена на славянский и размножена в копиях, в списках, и получила свое дальнейшее распространение. Так что трудами этого великого митрополита очень многое удалось привести в порядок в духовной жизни Руси. Конечно, не вдруг, не сразу, но все-таки принимала церковь очень энергичные меры для того, чтобы церковная жизнь как-то вот нормализовалась, и самые вопиющие какие-то проявления бездуховности ушли в прошлое. Конечно, роль церкви вот в такой ситуации, в этот период, очень возрастает. Как всегда, в общем-то, у нас бывало, когда государство в кризисе, когда государственность разрушается, церковь и ее иерархия оказываются в роли, по сути, вот главных вождей народа. Так было и в то время. И митрополит Кирилл играл роль подлинного вождя русского народа. Так было и в период смуты, скажем, да, когда патриархи Иов и Ермоген тоже, по сути, в условиях полной почти потери русской государственности оказываются вот теми, кто ведет народ, кто вдохновляет на освобождение Отечества. Давайте перейдем к следующему митрополиту монгольского периода. Это митрополит Максим, святой Максим, который был поставлен в 1283 году на митрополию и на следующий год прибыл на Русь. Максим, в отличие от Кирилла, был греком. Если после Батыева нашествия греки согласились на поставление русского по происхождению, то теперь они вновь поставили Константинополь, отвоеванным уже от крестоносцев иерарха греческого происхождения. Русь опять стала интересовать греков. Вот, она немножко уже как-то оправилась от монгольского нашествия. Напротив, империя византийская все более клонилась к упадку, поэтому, конечно, были заинтересованы в Константинополе в том, чтобы контроль над русской митрополии Константинопольского патриархата, кого она тогда являлась, как-то сохранять. Но Максим, надо сказать, оказался замечательным иерархом, который, несмотря на греческое происхождение, видимо, все-таки отнесся к Руси как к своему второму отечеству и к русской пастве, столь ревностно занимался окормлением этой паствы, что вот в итоге он был причтен к лику святых, чего даже Кирилл не удостоился. По сути, он продолжал тот же курс, вот, который начал митрополит Кирилл. О нем тоже летописцы пишут, что он без конца разъезжал, что он постоянно находился в каких-то разъездах по епархиям. Вот. И в 1299 году Максим все-таки решается совершить то, что не смог сделать Кирилл. Он перебирается во Владимир на Клязьме. Как пишет летописец, не терпя насилия татарского, он отбывает во Владимир со всем клиросом, то есть со всей своей митрополией, со всеми чиновниками митрополии. То есть это не просто отсидеться во Владимире поехал Максим, а он именно сознательно перенес духовный центр во Владимир. Конечно, о переносе кафедры говорить не приходится. Киев продолжал номинально оставаться первопрестолом Русской Церкви, титул митрополита был по-прежнему киевский, всея Руси, но резиденцией его теперь становится Владимир. Судя по всему, Киев был в очередной раз сильно разорен монголами, и Максим, видимо, понял, что нужно что-то делать, а выбор был у него, по сути, между Галицко-Волынской Русью и Русью Владимира Суздальской. Галицко-Волынская Русь к тому времени уже клонилась окончательно к упадку, пройдет всего около 40 лет, и она полностью исчезнет. Ее поделят между собой соседи – Польша, Литва, Венгрия. Вот. И Максим, видимо, хорошо ощущал, что вот идущая таким прозападным курсом Галицко-Волынская Русь – не то место, где должен быть митрополит. Напротив, гораздо более ревниво охранявшая православие, Русь Владимира Суздальская, несмотря на усобицы княжеские, несмотря на то, что там тоже множество проблем было, казалось, конечно, в этом отношении ему намного более привлекательной. Но, конечно, переезд Максима восприняли галицкие князья очень болезненно. Там в то время княжил Юрий Львович, внук Даниила Галицкого, который был очень амбициозным, он тоже именовал себя королем, по примеру деда. Он был крайне недоволен переездом Максима во Владимир. Юрий Львович добивается того, что патриарх Константинопольский Афанасий по его требованию поставляет на Галич отдельного митрополита. Впервые русская церковь оказывается разделенной на две митрополии, независимые друг от друга. Киевскую с центром, теперь уже во Владимире, и галицкую, вот, которая епархии Западной Руси в своем составе имела. Малой Руси, как тогда называли в Константинополе. Вот, кстати, видимо, с этого времени понятие Малая Русь или Малороссия начинает как географическое понятие формироваться. Но недолго просуществовала галицкая митрополия, в то время открытая. В 1305 году практически одновременно, видимо, умирают и Максим, и Нифонт. Ну, о кончине Максима летописи сообщают. Что касается Нифонта Галицкого, то о нем просто перестают упоминать. Либо он умер, либо ушел на покой. Нам точно это неизвестно. Вообще, что касается Западной Руси, конечно, у нас крайне мало сведений об этой эпохе темной. Показательно, что Максима погребают в Успенском соборе во Владимире. И над его гробом была установлена икона, которая позже прославилась как чудотворная, Максимовская икона Божией Матери, на которой Пресвятая Богородица изображена в рост, вручающий амофор митрополиту Максиму, который в виде маленькой фигурки такой внизу изображен. Вот. Максим уверял, что ему было видение Божией Матери, и нет основания ему, конечно, не доверять. И он говорил, что сама Пресвятая Богородица вручила ему амофор и таким образом подтвердила, благословила его выбор, его переезд во Владимир на Клязьме. Погребение Максима в Успенском соборе было символичное. Этот вопрос, который оговаривался как бы даже специально в документах Константинопольской патриархии, когда в дальнейшем будет статус Владимира как второго кафедрального града закреплен. То есть, где погребают митрополита, там и его кафедральный град. Вот погребение его в Владимире символизировало, что митрополия окончательно переехала, хотя и продолжает титуловаться Киевской, но переехала во Владимир. Преемником святого Максима стал святой Петр. Всем вам прекрасно известный. Он у нас почитается как святитель Петр Московский. В нашем местословии он, правда, не совсем правильно именуется, как митрополит Киевский, Московский, всея Руси. Титул у него на самом деле был Киевский, всея Руси, но это первый митрополит, который перебрался в Москву фактически, подолгу в ней жил, по крайней мере, и скончался в Москве, и был в Москве погребен. И показательно, что Петр, как и Кирилл, был выходцем из Западной Руси, галичанин, но, тем не менее, ставший первым фактически московским святителем, первым святым московским, который был официально канонизирован. Интересно, что на родине Петра, на Западной Украине, его тоже почитают, но при всей нелюбви к Москве его никогда не именуют московским, а стыдливо пишут на его иконах Петр Ратский или Ратинский по названию города Ратин, где он по преданию родился, и Ратинского монастыря, который неподалеку основал. Поставление Петра состоялось в 1308 году при примечательных обстоятельствах. Вот если вы обратитесь к житию митрополита Петра, его ранняя редакция составлена вскоре после его кончины, а поздняя, более пространная, в конце XIV века, ее написал митрополит Киприан. Вот там говорится, что прибыли в Константинополь одновременно поставление два кандидата на митрополию от князя Юрия Галицкого Петр, игумен Ратинского монастыря, а от великого князя Владимирского, которым в то время был святой Михаил Тверской, Михаил Ярославович Тверской, прибыл некий игумен Геронтий, о котором ничего, в общем-то, особо не известно, и говорится, что Петра признали более достойным. Ну, скорее всего, это некий агиографический такой прием, чтобы подчеркнуть святость Петра. А в реальности, видимо, они прибыли как совершенно, так сказать, независимые друг от друга кандидаты. Петр должен был стать митрополитом Галицким, преемником Нифонта. А Геронтий, очевидно, Михаил Тверской хотел видеть преемником Максима на Киевской митрополии с центром во Владимире. Но в итоге в Константинополе, видимо, все-таки увидели негативные последствия разделения русской церкви и решили сделать шаг назад, восстановить единство русской митрополии, но при этом, чтобы не было обидно ни одному, ни другому князю, так хитро по-византийски решили поставить митрополитом Петра, но на киевскую митрополию с центром во Владимире, чтобы угодить Михаилу Тверскому. Получилось все с точностью до наоборот. Юрий Львович был в негодовании на то, что упразднена Галицкая митрополия, а Михаил Тверской был страшно недоволен тем, что не его ставленник Геронтий, а какой-то никому неизвестный Петр вдруг приехал в качестве митрополита на Русь в 1309 году. И с самого начала отношения Петра и Михаила, к сожалению, не заладились. Петр продолжает уже ставший традиционным образ жизни русских митрополитов. Он тоже разъезжает по епархиям. Он не только поучает, он не только организует церковную жизнь, он еще и как миротворец активно выступает. В частности, в 1310 году он прибыл в Брянск, где попытался примирить тамошних князей, что, правда, ему не удалось. В результате он чуть было не погиб, потому что один из претендентов на брянский княжеский престол привел ордынцев, и город был, по сути, уничтожен. Но Петра, все-таки спрятавшегося в церкви, ордынцы не тронули. Очевидно, все-таки покровительство ханов здесь свою роль сыграло. Михаил Тверской, к сожалению, так и не изменил своего отношения к Петру. И, видимо, это отношение постоянно в нем негативное генерировал Тверской епископ Андрей, сын литовского князя Гердиня, то есть, по сути, неофит в православии, но ставший вот благодаря поддержке князя тверским владыкой. И он постоянно клеветал на Петра, писал на него в Константинополь, обвиняя его в симонии, обвиняя в том, что Петр якобы допускает какие-то браки в недопустимой степени родства, тоже не бескорыстно. И в итоге были присланы на Русь представители патриархии. И в 1311 году состоялся собор в Переславле-Залесском, который должен был рассмотреть дело Петра. Петр был блестяще оправдан на этом соборе. Он простил Андрея, простил ему клевету, оставил его на Тверской кафедре. Вот. Но в результате на этом соборе Петр познакомился с московскими князьями Юрием и Иваном Даниловичами, которые оказали ему поддержку. Ну, видимо, поддержка, конечно, их мыслилась, так сказать, как поддержка, может быть, тоже не вполне бескорыстная. И тут московские князья, конечно, хотели, оказав помощь Петру, как-то, видимо, и покровительство его в ответ заполучить. Но здесь, в общем-то, вполне, так сказать, житейски понятная ситуация складывается, да? Петру неуютно во Владимире, где Михаил Тверской по-прежнему к нему относится более чем холодно, где его наместники, видимо, Петру чинят какие-то препятствия, а московские князья, напротив, его зазывают хлебосольно в Москву, организуют ему здесь фактически резиденцию. Естественно, ему приятнее было проводить время в Москве, находиться в Москве. Он постепенно начинает все более тяготеть к этому городу, который начинает возвышаться все более и более. И так, собственно, закладываются основы вот того покровительства Петра московскому княжескому дому, которые в итоге очень существенно сказались на возвышении Москвы и, прежде всего, в соперничестве Москвы с Тверью. При Петре выходцы из Галиции закономерно, конечно, удавалось не допустить возрождения Галицкой митрополии, но иначе складывалась ситуация в Литве, которая именно в это время так активно выходит на политическую арену. Литовские племена уже во второй половине XIII века объединяет князь Миндовг на какое-то время. Начинается экспансия Литвы на западно-русские земли. Литва постепенно захватывает территорию Черной и Белой Руси, нынешнюю Белоруссию. И далее начинает продвигаться на Волынь, на территорию нынешней Украины. Вот этот процесс вплоть до начала XV века идет. Последними завоеваниями Литвы становятся Смоленск, Брянск и фактически часть Калужской области нынешней. Вот. И ситуация того времени, когда загоняли за Можай, да, вот она была буквально такой, за Можайском начиналась уже Литва, начиналась чужая земля. Вот это как раз время, когда при Петре Литву вновь объединяет могущественный государь, князь Гедимин, который основывает новую династию литовских князей. И хотя Гедимин язычник, он прекрасно понимает, что ему в политическом плане было бы, конечно, очень выгодно отделить своих православных подданных, а очень скоро до 90% населения Литвы, Великого княжества Литовского, начинают составлять православные русины, как они себя там именовали, то есть русское население западно-русских земель. Вот. И Гедимин прекрасно понимает, что если он оторвет своих подданных в церковном отношении от митрополита, который находится во Владимире, ему легче удастся как-то, так сказать, водораздел между восточными и западными русинами устроить, и легче будет, так сказать, переварить русское население, постепенно его ассимилировав на территории Великого княжества Литовского. Ну, собственно, нам сейчас легко представить себе весь этот механизм, всю эту логику. Да? Мы видим, что власти Украины современной, незалежной, делают, когда они вот сколько лет подряд борются за создание независимой автокефальной украинской церкви, прекрасно понимая, что последней скрепой, которая еще соединяет украинские и русские народы, является именно Русская Православная Церковь, наша общая, вышедшая из общей Днепровской купели. Вот в 1317 году Гедимин добивается от Константинополя того, что учреждается отдельная литовская митрополия. Был поставлен первый литовский митрополит, им стал Феофил. О нем ничего почти не известно, скорее всего, это был грек. Но при Петре вот таким образом опять разделение церковное, увы, становится реальностью. Литовская митрополия, правда, тоже сравнительно недолго просуществовала. Вот, очевидно, помимо епархии на территории Белоруссии, это Полоцкая епархия и Туровская, а также Новогрудский митрополичий округ, в эту митрополию также входили епархии, возможно, некоторые епархии упраздненной Галицкой митрополии, но на этот счет полной уверенности нет. Кроме того, литовские завоевания очень скоро приводят к тому, что католическая церковь возобновляет экспансию на западно-русские земли. Начинают создаваться латинские епархии. Около 1318 года Рим учреждает даже латинскую епархию с центром в Киеве, очевидно, давая знать, что он не рассматривает киевских митрополитов православных как законных и с тем же титулом поставляет вот римско-католического епископа. Правда, епархия латинская в Киеве существовала очень долго чисто номинально. Даже к середине XVI века она имела где-то около десятка приходов всего, была довольно эфемерным образованием. Но, как всегда, это было у Ватикана, главное – застолбить территорию. То же самое по отношению к Орде делает католическая церковь. В 1315 году была открыта латинская епархия с центром в Сарае, в столице Орды. Чуть позднее в Кафе, то есть в Феодосии нынешней, в Крыму, возникает епархия. Ну, а в дальнейшем также возникают латинские епархии в Херсонесе и в Аспора, то есть на территории Керчи нынешней, тоже в Крыму. Конечно, Петр сознает угрозу католической экспансии, но, вероятно, все-таки предпринять какие-то действенные меры против этого он просто не в состоянии, не в силах. Тем более, что ситуация в Северо-Восточной Руси тоже складывается довольно драматично. В 1317 году Юрий Данилович Московский вступает в брак с сестрой ордынского хана Узбека Кончакой. И в том же году, начав войну с Михаилом Тверским, Юрий терпит поражение, Кончака Агафья, как ее в крещении назвали, попадает в плен и почему-то умирает. Что произошло, мы так и не знаем. Но Юрий Данилович, человек в политическом плане такой очень хитрый, изворотливый, такой, так сказать, макиавелевского типа персонаж, он даже смерть своей жены использует в своих интересах. Он убеждает хана Узбека в том, что виновником является Михаил Тверской, и Михаил в 1318 году был казнен в результате вот такого обвинения, казнен в Орде, после чего происходит еще одно драматическое событие. Великое княжение, которое ненадолго Юрий заполучил и которое со смертью Кончаки он потерял, передает хан Узбек Дмитрию Михайловичу Тверскому, Дмитрию Грозные Очи, который горит желанием отомстить за гибель отца, и в 1325 году он убивает Юрия лично в Орде. А через год сам Дмитрий был по приказу хана казнен за такое своеволие. Так что, конечно, последние годы жизни Петра проходили в условиях вот такого острого противостояния между Москвой и Тверью, но Москва все более и более как-то вот становилась для него родной, тем более, что он очень сблизился с преемником Юрия Даниловича, Иваном Калитой, Иваном Даниловичем, ставшим московским князем. Очевидно, их связывали отношения особые какие-то, духовного, так сказать, сыновства и отечества. Вот. И Петр, почувствовав, что его дни на исходе, совершает поступок, который, ну, фактически становится его вкладом в возвышение Москвы последним. Вот он довольно неожиданно объявляет о желании начать строительство Успенского собора. Это происходит 4 августа 1326 года. С точки зрения людей того времени, начинать в это время строительства каменного храма – это безумие, потому что уже, в общем-то, через месяц дожди начинаются, вот, и прекращать строительство нужно, ничего не успеешь. Но Петр, очевидно, торопится, он чувствует приближение смерти, и он хочет сделать главное. Он завещает похоронить себя в Москве. А вы помните, да, что место погребения воспринималось уже как место пребывания резиденции митрополичей, то есть это в данном случае заявка на то, что Москва должна, а не Владимир, стать новым церковным центром Руси. 20 декабря 1326 года Петр действительно скончался и, согласно завещанию, был погребен в недостроенном соборе, в гробнице, которую он сам своими руками приготовил. И это действительно стало последним благословением Петра, столь любимой им Москве.